Но вот выползает и она. Площадь меняет свое население, часы обирательства бедноты сменяются часами эксплуатации пороков и слабостей человеческих. На толкучке толчется масса пьяниц, притащивших и свое, и чужое добро, чтобы только добыть на похмелку. Это типы, подходящие к маклакам второй категории, и на них другой способ охоты приноровлен, потому что эти продавцы – народ несовестливый и нетрусливый, их и не запугаешь, и не заговоришь. На одно слово 10 в ответ, да еще родителей до прабабушки помянут. Сомнительного продавца окружают маклаки, начинают рассматривать вещь, перевертывать на все стороны, смотреть на свет и приступают к торгу, предлагая свою цену. 2 рубля? 1,5. Гляди сам, больше не стоит. Сказал 2, меньше не копья. Ну, без четверти бери, леший ты упрямый. 2, безапелляционно отрезает тот. Ну, держи деньги, что с тобой делать? Как бы нехотя, говорит торговка, торопливо сует продавцу горсть мелочи и вырывает у него купленную вещь. Тот начинает считать деньги, и вместо 2 у него оказывается 1,5. «Давай полтину, ведь я за 2 продавал!» Торговка стоит перед ним невозмутимо. «Отдай мою вещь назад!» «Да бери, голубок, бери! Мы ведь силой не отнимаем!» Говорит торговка, и вдруг с криком ужаса. «Да куда же это делось-то? Ах, батюшки светы, ограбили среди белого дня, ограбили!» И с этими словами исчезает в толпе. Жаждущие опохмелиться отдают вещь за то, что сразу дадут, чтобы только скорее вина добыть, нутро горит. Начиная с полдня, являются открыты уже не продающие ничего, а под видом покупки проходят в лавочки, прилепленные к китайской стене на старой площади, где за исключением 2-3 лавочек все занимаются скупкой краденого. На углу новой площади и Варварских ворот была лавочка рогожского старообрядца Большакова, который торговал старопечатными книгами и дониконовскими иконами. Его часто посещали ученые и писатели, бывали профессора университета и академики. Рядом с ним еще были 2 такие же старокнижные лавки, а дальше уж, до закрытия толкучки, в любую можно сунуться с темным товаром. Толкучка занимала всю старую площадь между Ильинкой и Никольской и отчасти новую между Ильинкой и Варваркой. По одну сторону китайская стена, по другую ряд высоких домов, занятых торговыми помещениями. В верхних этажах конторы и склады, а в нижних лавки с готовым платьем и обувью. Все это товар дешевый, главным образом русский. Шубы, поддевки, шаровары или пальто и пиджачные и сюртучные пары, сшитые мешковато для простого люда. Было, впрочем, и мадье с претензией на шик, сшитое теми же портными. Лавки готового платья. И здесь, так же, как на Сухаревке, насильно затаскивали покупателя. Около входа всегда галдеж от десятка зазывал, обязанностью которых было хватать за полы проходящих по тротуарам и тащить их непременно в магазин, не обращая внимания, нужно или не нужно ему готовое платье. «Да мне не надо платья!» – отбивается от 2 молодцов в поддевках, ухвативших его за руки какой-нибудь купец или даже чиновник. «Помилте ваше здоровье!» – или, если чиновник, воскобродие. «Да вы только поглядите товар!» И каждый не отстает от него, тянет свою сторону к своей лавке. А если удастся затащить в лавку, так несчастного заговорят, замучат примеркой и уговорят купить, если не для себя, то для супруги, для деток или для кучера. Великие мастера были, зазывалы. «У меня только в лавку зайди, не надо, да купит, уговорю», скажет хороший зазывала. И действительно, уговорит. Такие же зазывалы были и у лавок с готовой обувью на Старой площади и в закоулках Ямского приказа на Москворецкой улице. И там, и тут торговали специально грубой привозной обувью, с сапогами и башмаками, главным образом кимрского производства. В 70-х годах еще практиковались бумажные подметки, несмотря на то, что кожа сравнительно была недорога. Но уж таковы были девизы и у купца, и у мастера: на грош пятаков. И, не обманешь, не продашь. Конечно, от этого страдал больше всего небогатый люд, а надуть покупателя благодаря зазывалам было легко. На последние деньги купит он сапоги, наденет, пройдет 2-3 улицы по лужам в дождливую погоду. Глядь, подошва отстала, и вместо кожи бумага из сапога торчит. Он обратно в лавку. Зазывалы уж узнали зачем, и на его жалобы закидают словами, и его же выставят мошенником. Пришел, мол, халтуру сорвать, купил на базаре сапоги, а лезешь к нам. Ну, в какой лавке купил? Стоит несчастный покупатель, растерявшись, глядит, лавок много, у всех вывески и выходы похожи, и у каждой толпа зазывал. Заплачет и уйдет под улюлюканье и насмешки. Был в 60-х годах в Москве полицмейстер Лужин, страстный охотник, державший под Москвой свою псарню. Его доезжачему всучили на старой площади сапоги с бумажными подошвами, и тот пожаловался на это своему барину, рассказав, как и откуда получает с купцами товар. Лужин послал его узнать подробности этой торговли. Вскоре охотник пришел и доложил, что сегодня рано на старую площадь к самому крупному оптовику-торговцу привезли несколько вазов обуви из Кимр. Лужин, захватив с собой наряд полиции, помчался на старую площадь и неожиданно окружил склады обуви, указанные ему. Местному приставу он ничего не сказал, чтобы тот не предупредил купца. Лужин поспел в то самое время, когда с вазов сваливали обувь в склады. Арестованы были все – и владельцы складов, и их доверенные, и приехавшие из Кимр с вазами скупщики и продавцы обуви. Опечатав товар и склады, Лужин отправил арестованных в городскую полицейскую часть, где мушкетеры выпороли и хозяев склада, и кимрских торговцев, привезших товар. Купцы под розгами клялись, что никогда таким товаром торговать не будут, а кимряки после жестокой порки дали зарок, что не только они сами, а своим детям, внукам и правнукам закажут под страхом отцовского проклятия ставить бумажные подошвы. И действительно, кимряки стали работать по чести. О бумажных подметках вплоть до турецкой войны 1877-78 годов не слышно было. Но во время турецкой войны дети и внуки кимряков были вовлечены в невыгодную сделку, как они объясняли на суде, поставщиками на армию, которые дали огромные заказы на изготовление сапог с бумажными подметками. И лазили по снегам балканским и кавказским солдаты в разорванных сапогах и гибли от простуды. И опять с тех пор пошли бумажные подметки на Сухаревке, на Смоленском рынке и по мелким магазинам с девизом «На грош не таков и не обманешь, не продашь». Только с уничтожением толкучки в конце 80-х годов очистилась старая площадь, и Шипов дом принял сравнительно приличный вид. Отдел благоустройства МКХ в 1926 году привел Китайгородскую стену, этот памятник старой Москвы, в тот вид, в каком она была 500 лет назад, служа защитой от набегов врага, а не тем, что застали позднейшие поколения. Вспоминается бессмертный Гоголь. «Возле того забора навалено на 40 телег всякого мусора. Что за скверный город? Только поставь какой-нибудь памятник или просто забор, черт их знает откуда его, и нанесут всякой дряни». Такова была до своего сноса в 1934 году Китайгородская стена, еще так недавно находившаяся в самом неприглядном виде. Во многих местах стена была совершенно разрушена, в других чуть не на 2 метра вросла в землю. Башни изуродованы поселившимися в них людьми, которые на стенах развели полное хозяйство, дачи не надо. Возле древней башни на стенах старинных были чуть не пашни. Из расщелин стен выросли деревья, которые были видны с Лубянской, Варварской, Старой и Новой площадей.